Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна. З вами далей Вячаслав Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны вы яшчэ пачуеце дзве перадачы: «Падарожжы свабоды» і «Беларуская замежжа». А зараз навіны. І спярша пра беларускія падзеі. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адбываецца развітанне з памерлай Ірынай Казулінай, жонкай былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі, палітзняволенага Александра Казуліна. У касцёле прысутнічаюць сотні людзей, вядомыя палітыкі, дзеячы навукі і культуры, прадстаўнікі дыпламатычных місій у шэрагу краінаў. Развітанне будзе працягвацца і заўтра з раніцы да 12 гадзіны дня. Александр Казулін, якого адпусцілі на тры дні з калоніі на пахаванні жонкі, звярнуўся да прэзідэнта Александра Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх могілках. На дадзены момант месца і час пахавання Ірыны Казулінай невядомыя. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату на прэзідэнта Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Ірыны Казулінай выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер. Да іншых беларускіх навінаў. Александр Лукашэнка заявіў сёння, што ў замежнай палітыцы ніякіх кардынальных зменаў няма і не можа быць. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаю звярнуўся ў генеральную пракуратуру Беларусі з заявай, якой просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якого месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Працягваем выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Іракскія ўлады сёння асудзілі ваенную аперацыю Турэччыны супраць курдскіх сепаратыстаў у паўночным Іраку. Яны запатрабавалі неадкладна спыніць яе, назваўшы гэта гвалтам над суверэнітэтам. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у сувязі з неплацяжамі, заявіў прадстаўнік расейскага канцэрну Сергей Купрыянаў. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў ЗША і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. Паўночная Карэя запрасіла знакамітага брытанскага рок-музыку Эрыка Клэптана даць канцэрт у Пхеньяні. Сёння ў Пхеньяні граў філармонічны аркестр з ЗША. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача «Беларуская замежжа» распавядзе пра магчымасці вышэйшай адукацыі і навуковай працы для беларусаў у Канадзе. А зараз «Падарожжы свабоды». Сённяшні маршрут Віталя Сямашкі, вёска Галошаўка Талачынскага раёну.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілін ад Воршыды 23 ад Талачына, я сышоў адзін. Вакол не было ні той, што ні душы, ані слядоў чалавечай прысутнасці над тонкім снежным покрыве. Нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сяжына, па якой казалі можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. А затое здалёк была бачная вежа савецкага нафтаправода «Дружба». Тут праходзіць яго ветка на Наваполацак. Я іду наўпрост да яе па полі. На завежы указальнік «Галошаўка». А вось першая хаты, дзе перакошана, явна нежылыя, дзе відаць лецішчы на замку. Але вось з брэхам выскокуе сабачка, якога міжволі ўспрымае як сябра. Услед выходзіць з гаспадыні і з першых словаў, і яна пра бязлюддзе.
Пойдешь от электрички, зимой вообще никого нет. Рядом железная дорога, а никто не едет. Так что где жили и работали, нету.
Я знаёмся з 62-гадовым спадаром Маньковскім да ягонай сястрой, 65-гадовай спадаранняй Савіцкай. Абодва карэнныя галошаўцы, абодва лепшыя гады правялі ў далечыні ад малой радзімы. Васіль Іванович 20 годзе перасякаў на рыбалоўных судах Атлантыку. Любоў Івановна разам з мужам вайскоўцам матлялася паміж Нямеччынай ды Узбекістанам. Абодва ж, вернувшись у родную галошуку, былі шакаваны. У вёсцы, дзе пражывала да 200 жыхароў, засталося некалькі дзясяткаў старых. Мае суразмоўцы перабіваюць адзін аднаго. Адчувальна, што трэба выказацца.
Дзяцей было очень много. Школа, клуб, была царква да вайны.
Аб'єдзінілись са звюнячы. Адзін у нас был калхоз, да аб'єдзінення. Ламарся. Коровы, телята, то былі.
Ну, на 300-400 было. Людзей работала много на ферме. Нету магазина. Скорую вызываеш, надо час-два ждаш. Нету никаких условий. Колодцы рушатся, на кладбище тоже ноль внимания обращают, что там падают деревья, на могилки, на памятники люди большие деньги тратят, чтобы убрать. Приехали, половину убрали, а половина так и осталась. Во вторник и по пятницам приходят автолавку. Стали жаловаться. Школьника ни одного нету, а на Галушевке средний возраст 65 лет, под 70.
Гаспадары паказваюць дарогу на ўскраіну вёскі, дзе жыве калісьці знакамітая на ўсю Віцебшчыну 84-гадовая спадарыня Артюшкевіч. Ганна Петровна пражыла тут 60 год, 30 з якіх была брыгадзірам калгаснай брыгады. Прыгода журналістаў узрадавалася. Малёвай успомніць ёсць пра што і пра тое, што адбываецца, выказацца, карціць. А няма перад кім. Да ўсяго апошнія 2 гады спаралізаваныя ногі, а ходзіць абапіраючыся на мыліцы. Кажи, дякую Богу, приходит сын, а починаешь с головных для ее вспоминов.
Отец умер. Меньшему брату 2 года, мать больная. И все я умела делать. Мы пойдем в лес, пронячем палочек, огороду матери сделали, и градки посадили. А что я могла принести в свой дом от колхоза? Я работала там пацанкой. Устану у ранней, коня выберу, которого я любила. И счетоводом работала. Такие были бригадиры, пили, а проседали. Председателем был усиленок. Может б ты пошла. Появился трактор. Ой, рада. Доходила урожайность до 30 с лишним. С 10 центнеров. Посеяла я лен. Первая по району. И в другие колхозы меня возили. Получила почетную грамоту Верховного Совета БССР. 2,5 шел номер лен.
А высший номер 3 был?
3. 400 было голов скота. 200 дойных. Коровник поставил. І селятнік быков 100 галоў.
90-е годы мінулага веку лічыцы падпісалі калгас у адпаведнай галошуцы прысуд. Мізэрныя кошты на сельгаспрадукцыю зрабілі нявыгаднай працу на зямлі. Былыя кіраўнікі спісалі ды прадалі за нішто ўвесь аўтапарк. 20 аўтамашын ды 20 трактараў Беларусь. Папаміралі старыя, збегла з вёскі моладзь. Жалем, каже спадарня Ганна.
Молодежь ушла, не заинтересовали. Им какое-нибудь тут предприятие. Они задержались. Да кто это? Горбачев разорил все. Как союз разорили, колгас.
Малые гроши были уже.
Доярки по 300 тысяч получали. Пастухи за выслугу много лет работали. Стали сокращать, не стало ни одной дойной. Быков сдавали. Белоруссия кормила Москву. Москва жила за счет Белоруссии. Лошадя пасяўныя. Яны ж не ўсё ўспахваюць. Пра маёй бытнасці кожны кусочак успахавалі. Кусты высікалі. А цяпер усё зарасло. На зіму зяб не падымаецца поўнасцю. Лён сеялі. 10 год я не стала работаць. В Польшы завязлі другія семена. І ўдруг той лён у чэцвярт только вырас. Калхозы разарыліся і не сталі сеяць.
Галіна Артюшкевіч свой погляд і на сучасную праграму адраджэння вёскі, у прыватнасці на аграгарадкі.
Лукашенко что-то думает, строит на селе. Это не так просто. Это на малые 10 лет. Чуть где-то что просветится. Это надо строить, завозить откуда вот людей. Где делается техника?
Лукашенко каже, что на вёсцы менее за 300 доляров никто не отримовывает. Это 600 тысяч.
600? Может быть, где такое показательное хозяйство одно, что можно приехать и интервью взять.
Кто-нибудь корову тримает, свиней?
Только невестка корову тримает.
На всю галошуку?
Она.
Вёска Галошаўка Талачынскага району. Адрас сённяшняга падарожжа свабоды, у якое выправіўся Віталь Сямашка.
У сярэднявеччы вёска называлася Дзятлаўкай і належала багатаму расійскаму князю Андрэю Курбскаму, які ўцёк у гэтай мясціны ад пераследу Івана Жахлівага. У наваколлі бывала знаходзілі залатыя ды срэбныя манеты. Пра такую дачу дагэтуль мараць адзіныя ў Галушыцы працаздольныя мужыкі. 53-гадовы Мікалай Рудакоў, 43-гадовы Юры Маргалёды, 60-гадовы Васіль Караткоў. Я сустрэў, калі тыя вярталіся на кані з фермы. Адзін з іх вартаўнік, двое працуюць цялятнікамі. Спыніўся ля возу пагаманіць.
Больше нема ферма.
Колькі зарабатываем? 150-200, больше нема.
Еще мне утра. Том час обеду. У 4 проезжают, солому раздаю. День шатай там оклачиваюсь.
Что за лошадкой будет?
Конечно, вымирание будет, нема кому жить.
Потому что есть поселок.
У часе перасадкі у далучэнні мяне чакала прыемная неспадзяванка. Адначасова са мной па Віцебшчыне вандраваў праваабаронца, этнограф, краязнаўца, мой знаёмца і цёзка Віталь Куплевіч. А сам з Радуні, але ўвесь час падарожнічае па Беларусі. Тыдзень правёў за кратамі за грамадскую дзейнасць у часе апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Браў удзел у стварэнні ў вёсцы Пеляса на Воранаўшчыне недзяржаўнага музею Марыі Круапені, а фантаннай змагаркі за правы беларускіх літоўцаў. Апошнія два гады правёў у бібліятэках Польшчы, Вільні да Львова. Падрыхтаваў да выхаду ў свет капітальную, па яго словах, працу на 300 старонках пад назвам «Палітычная геаграфія Еўропы». На тле ўбачанага ды пачутага ў Галушыўцы ягоныя развагі прагучаць бадай больш яскрава.
Як палітычны географ, скажы, што на твой погляд чакае Беларусь?
Нічога добрага. Беларусь рэальна ўваходзіць у пояс найбяднейшых дзяржаў Еўропы. Гэта так званыя славяна-праваслаўныя дзяржавы. Боснія і Герцэгавіна, Сербія, Чарнагорія, Македонія, Малдова, Украіна і Беларусь. Палітычнымі географамі аналізуюцца два паказчыкі: нутраны валавы прадукт і нацыянальны даход. Так аналізуюць Тейлор, Флінт, Кокс і вядомы у Польшчы прафесар Пётр Эберхард. Свет падзелены на развітыя краіны. Другі дзяржавы, якія цешацца тым, што яны знаходзяцца ў хаўрусе з развітымі краінамі. У нашым рэгіёне гэта Балтыя і краіны ўсходняй Еўропы. Трэці свет гэта мы. Краіны недаінвеставаныя. Многае залежыць ад таго, як будуць выкарыстаны крэдыт. Калі аптымальна на мадэрнізацыю гаспадаркі Беларусі праз 3-4-5 год будуць вынікі. Калі праедзены і прапіты, Беларусь чакае той жа самы ўзровень развіцця, што і цяпер.
Я раптам згадаў заканчэнне нашай размовы са спадарамі Артушкевіч.
Здесь позволяюць земля 400 галоў, з другіх брыгад не вазілі кармоў. І я цяпер падумаю, тут должно построіць комплекс. Много тут людзей не надо, техніка цяпер работае.
Вы верыце, што Галушыўка не памрэ?
Если розум ёй правительства, это надо тонко падайці. А земля позволяюць 500 гектар зямлі. І я на гэтай зямлі работала.
Гаспадар Віталь Куплевіч, сталы слухач Радыё Свабода. Просіць агучыць яшчэ тое, пра што думае даўно.
Я ўвогуле супроць таго, каб ужывалася слова правінцыя замяніць рэгіён. Рэгіён гэта цывілізацыйная Еўропа. Правінцыя цывілізацыйная Еўразія. Пасля акупацыі Беларусі Расіяй у канцы 18-га стагоддзя пачаўся працэс правінцыялізацыі рэгіёнаў. У Расіі ніколі не было рэгіёнаў, а ў нас да маскоўскай акупацыі не было правінцыі, таму
прывітанне з рэгіёну.
Так, прывітанне з рэгіёну.
Чарговую перадачу рубрыкі «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Цімашэвіч з Менску.
абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў, вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Мар'їнай Горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Якія маюць магчымасці беларусы для навучання ў Канадзе? Як паступіць ва ўніверсітэт Ватэрлоо, адзін з найлепшых у Паўночнай Амерыцы? Чым адметная вышэйшая адукацыя і навуковая праца ва ўніверсітэтах ў Канадзе, ды што новага ў тамтэйшых навукоўцаў-беларусістаў? Пра гэта чарговая перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у ЗША альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада – краіна дзвюхмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай дзвюхмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У прыватнасці, 5 універсітэтаў Канады названы ў ліку 100 найлепшых у свеце універсітэтаў у рэйтынгу, апублікаваным часопісам Newsweek. У іх ліку універсітэт Ватэрлоо ў Антарыё. Прафесарку славістыкі з гэтага універсітэту, вядомую ў беларускім навуковым свеце, Зінаіду Гімпілевіч, я папрасіла распавесці, з чаго трэба пачынаць тым беларусам, якія хацелі б вучыцца ў Канадзе. Яе парады найперш для тых, хто ўжо мае пэўную адукацыю і плануе працягваць вучыцца.
Трэба пайсці на сайт любога канадзейскага універсітэта. Кожны універсітэт мае адну парасольку для ўсіх, якія ўмовы патрэбны для гэтага. І потым кожная кафедра мае сваё. Там ёсць формы, якія трэба зразумець і запоўніць, і адыслаць.
Прафесарка таксама адзначыла, што найбольш ахвотна прымаюць на тэхнічныя спецыяльнасці. Сама працэдура паступлення досыць простая, уступныя іспыты здаваць не трэба.
Калі па іх ацэнках, па трох пісьмах ад іх прафесараў на месцах, і пасля таго, як яны запоўняць гэтыя паперы, гэта кожная кафедра будзе разгледжваць дакументы гэтых людзей. І калі добрыя адзнакі, калі добрыя пісьма ад настаўнікаў, то людзей прымуць, і тут не мае ніякай дыскрымінацыі.
І што да сваёй кафедры славянскіх і германскіх даследаванняў, Зінаіда Гімпілевіч кажа, што там маюцца цалкам унікальныя праграмы, але для славістыкі меней магчымасцяў.
Мы не маем доктарскай праграмы па славістыцы. У нас добрая магістарская праграма. І на доктарскую магчыма потым паехаць ці ў Таронта, ці ў Алберту. Але магістерская у нас добрая, і мы стараемся падтрымліваць нашых студэнтаў.
Бадай, найважнейшая праблема, якую даводзіцца вырашаць, гэта плата за адукацыю. На сайце, які падае агульную інфармацыю па ўсіх 90 універсітэтах Канады, падрабязна тлумачацца магчымыя выдаткі, кошты за вучобу з улікам выдаткаў на пражыванне. Усё разам у сярэднім гэта складае ў год ад 19 да 25 тысяч канадыйскіх даляраў. Гэта ад 15 да 20 тысяч амерыканскіх даляраў. Большиня студентів шукають можливості отримати позики у банках для навчання. Зінаїда Гімпілєвіч тлумачить ситуацію у своїм університеті. Це університет Ватерло, один з найліпших, нагадаю, не тільки в Північній Америці, але й у світі.
У сенсі грошей це інша річ. Гроші великі. Гетим студентам треба платити 25 канадських тисяч у год на адукацію. 5 тисяч університет вертає як стипендію.
І 25 тисяч канадських доларів – це прикладно 20 тисяч американських доларів. На сайтах канадських університетів є інформація про можливості для студентів отримати гранти, стипендії чи позики. У тим ліку і для заміжних. Кожен випадок може бути розгляджений індивідуально. Студентські організації університету можуть тут шмат допомогти так само. Вирішальними факторами з'являються здольності студента і мотивація. Існують різні шляхи для вирішення проблеми оплати навчання, а в університетах Канади, як і у США, студенти мають можливість працювати.
Зараз ми питаємося ці гроші як-небудь зменшити, але на сьогоднішній час це так. Потім, як багато роблять, ті, які хочуть залишитися тут, вони подають на еміграцію. Коли чоловік подав на еміграцію, його папери прийняті, тут він отримує інший статус – landed immigrant. Як тільки чоловік має цей статус, він вже платить, як будь-який канадець. Він не платить ці вар'яцькі 20 тисяч. Коли студент вже має цей статус – landed immigrant, він може працювати. І коли студент добре вчиться, тоді вже університет дає стипендію. Більшою часткою, коли це магістерська, на гуманітарних усіх факультетах, вони отримують нещо як 10 тисяч у год і трошки можуть бурсу так само отримати. Но це завжди індивідуально. Лепші гроші вони отримують, коли вони йдуть на технічні, чи коли йдуть у більш практичну гліну, а не на гуманістику, а на інженерію, скажімо. У їх так само, коли професори мають гранти і їм подобається студент, вони можуть наняти на семестр, на два, на три студента, і тоді це дуже добра грошова підтримка. Студент навіть практично не уходить ні в які довги.
На хвалях свободи передача «Белорусское замежжа», яку везе Татьяна Поклад.
Зінаїда Гімпілєвіч, професорка університету Ватерлоу в Канаді, у Онтарію, одного з найліпших у Північній Америці, де й у світі, відзначає, що у білорусів є можливості вчитися у Канаді.
У нас дуже охотно беруть добрих людей на фізику, математику, на інженерні галіни різні. Мой муж – загадчик кафедри гражданской инженерии. И я ведаю, что мают не шмат, але трошки добрых белорусских хлопцев, якія частка яких чураются и не приходят до нас, потому что одразу хочуть стать канадцами.
Ну і насамреч, каб стати добрими канадцями, іншими словами, каб добре інтегруватися у життя сучасної Канади, варто відати і шанувати свою рідну культуру. І Зінаїда пригадує, коли приїхала у Канаду, тоді ще з Совєтської Білорусі, як їй допомогла зорієнтуватися, визначитися канадійка Івонка Сурвіла.
Коли я приїхала у 79-му році, я так сумувала по своєму слову, і англійської мови у мене практично не було. Для себе, для душі я прийшла у Отавський університет, якби на стаціонарі, але працювала у цей час у різних містах, включаючи Міністерство заміжних справ. І коли я була на університеті, наш викладчик чудовний такий був, помер пляскач українського походження. А він був найближчий сябра Янки Сурвіли. І він сказав, я тут сябрую з білорусами одними, і я їм казав, що є тут молода жінка з Білорусі, чи хочете познайомитися. Я так пожала плечами, кажу, що я не ведаю. У гэты же вечер позвонила Івонка, і гэта был, ну, як бы мы николи не расставались в жизни, потому что звонил родный человек, якого, ну, як бы ты все житие ведал.
Зинаида каже, что семья Сурвилов изменила ее ставление до белорусчины на 180 градусов, и белорусская справа сталася важной часткой ее життя и поспеху. Зінаїда, яка тепер має найвищу професорську посаду на кафедрі славістики і германістики в університеті Ватерлоо, обороняла свою докторську по російській літературі.
Перша моя едукація – російська філологія. Мене сюди прийняли як професорку російського язика, літератури і культури. І це те, що я викладаю.
І одночасово шмат годів праці для розвиття білорусистики у Канаді. Зінаїда Гімпілєвіч, сустаршиня Канадської асоціації славістів, очолює і Канадський білоруський інститут науки і мистецтва. Він ним у наукових форумах Канади, у конгресах славістів, тягом опошніх амаль 10 годів бере сталий уділ, і дякуючи гэтому там завсюди є білоруська секція. Тепер на конференції Канадської асоціації славістів уже не гучать, як ранні виказування, що білоруської мови і культури не існує.
Як тільки я встановилася у русістики як академік, я одразу розрубила свій час академічний на дві полови – русістика і білорусістика. Зараз я маю дві книжки на російську тематику, і ось з цієї книжки буде дві на білоруську.
У 2005-м вийшла книга Зінаїди Гімпілєвіч на ангільській. Василь Быков «Яго життю і праці». Тепер має з'явитися, уже досланої опошньої правки, двухмовна книга по білоруську і ангільську «Білоруські габрейські письменники 20-го стагодзя». Головна ідея книги, поводля авторки, традиція добрих міжконфесійних міжнаціональних дочинень у Білорусі, у приватності добрих відносинів поміж габреями і білорусами.
Головна умова моя була, каб гэтую книжку ведали на Беларусі, тому що писалася яна для белорусов. Каб яны зрозумели, що ёсць у прошлым нешта, чым яны павінны ганарыцца сёння і на што глядзець у будучыню. Тому што гэтыя адносіны, і я сцвярджаю гэта на фактах, не на ідэалах, у якія хочацца верыць, былі унікальнымі у гісторыі чалавецтва.
Кнігу выдае цэнтр для беларускіх студыяў у Амерыцы. Арганізацыі яго Зінаіда Гімпілєвіч дапамагала таксама.
Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студый ўжо ўстаноўлен. Гэта South Western College, Канзас. Гэта будзе як бы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру.
Асноўная спецыяльнасць Зінаіды Гімпілєвіч, дзеля якой яе прымалі ва ўніверсітэт Ватерлоу, іншая. Але прафесарка кажа, што свабодная магчымасць займацца тым, да чаго ляжыць душа, адна з галоўных асаблівасцяў навуковай працы ў Канадзе.
Тут академикам ніхто не може, особливо, коли уже установился, коли тебе підтримує твой університет. Університет не має права диктувати мені, що мені робити. Навіть мої близькі сябри на Білорусі і навіть з Академії наук російської, їм вельми тяжко зрозуміти ось гэты концепт академічної свободи і довіру, який кожен науковець має тут.
Так каже Зінаїда Гімпілєвіч, професорка кафедри славістики і германістики університету Ватерлоу у Канаді. Більше інформації можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
У вёсцы Крупова, что на Литчине, ледве не первое слово, яке почуешь от старожила у расповедах про себе «мы поляки». Але зараз яны гучать с напруженной интонацией. Мовляв, ранее на все святы можно было поехать, да штосьці провести. Теперь Польшу зарубили. Але в Польшу ездили и ездить будем, не глядячи на Лукашенку, кажуть мясцовые. Мое подорожжа у вёску Крупова, что на Литчине.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Гэта «Радуе свабода». У Менску 23.30. Далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адбываецца развітанне з памерлай Ірынай Казулінай, жонкай былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі, палітзняволенага Александра Каздуліна. Сёння ўвечары ў касцёле прысутнічалі сотні людзей, сярод іх вядомыя палітыкі, дзеячы навукі і культуры, прадстаўнікі дыпламатычных місій у шэрагу краінаў. Развітанне будзе працягвацца да поўначы сёння і заўтра з раніцы да 12 гадзіны дня. Александр Казулін, якую адпусцілі на тры дні з калоніі на пахаванне жонкі, звярнуўся да прэзідэнта Александра Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх могілках. На дадзены момант месца пахавання Ірыны Казулінай невядомае. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш выказаў спачуванне былому кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Александру Казуліну і ягоным дочкам з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер мае намер прыехаць на пахаванне Ірыны Казулінай. Сваё спачуванне з нагоды смерці Казулінай выказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер. Александр Лукашэнка заявіў сёння, што ў замежнай палітыцы ніякіх кардынальных зменаў няма і не можа быць. Калі мы ідзем на нейкія кампрамісы з нашымі суседзямі, з амерыканцамі, з еўразвязам, па пэўных накірунках, гэта не азначае, што мы мяняем палітыку, а яна ў нас вызначаная, заявіў кіраўнік Беларусі. Працягваем выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Іракскія ўлады сёння асудзілі ваенную аперацыю Турэччыны супраць курдскіх сепаратыстаў паўночным Іраку. Яны запатрабавалі неадкладна спыніць яе, назваўшы гэта гвалтам над суверэнітэтам. «Газпром» можа скараціць пастаўкі газу ва ўкраіну на 25% у сувязі з неплацяжамі, заявіў прадстаўнік расійскага канцэрну Сергей Купрыянаў. «Газпром» выставіў украінскаму боку тэрмін да 10 раніцы 3 сакавіка. Кіраўнік Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў Злучаныя Штаты і Расію скараціць свае ядзерныя арсеналы. Гэтая заява прагучала на канферэнцыі ў справе ядзернага раззбраення ў Осла. У Босні, у горадзе Банялука, паліцыя ўжыла слезацечны газ у часе разгону дэманстрантаў, якія спрабавалі атакаваць амерыканскае консульства. Нападнікі аддзяліліся ад 10-тысячнай мірнай дэманстрацыі мясцовых сербаў, якія пратэставалі супраць незалежнасці Косава. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна вызвалілі з калоніі на час пахавання ягонай жонкі Ірыны Казулінай. Сёння Александр Казулін адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайта. Фрагменты ягоных адказаў прапануем вашай увазе цяпер. Пытанне чытае Сергей Навумчык.
Падар Александр, першым мы пачнем нашу онлайн-канферэнцыю. Хачу сказаць, што і цяпер на онлайн-канферэнцыю, і праз e-mail, праз камп'ютарную пошту, праз смс прыйшло вельмі шмат ад нашых слухачоў і наведнікаў сайта спачуванні вам у вашым горы. Я іх перадаю вам.
Да, шчыра дзякуюся.
І пачынаем адказы на тыя пытанні, якія мы атрымалі. Добры дзень. Як вы думаеце, вас не адпускаюць улады баяцца масавага мітынга 25 сакавіка? Як я думаю, что после свята 25-го вас повинны отпустить, лишить Андрей.
В этом есть смысл, в этом есть рациональное, значит, зерно, значит, о чем говорит Андрей.
Господар Казулин, великий дякую за ваш мужный приклад. Ці не дадите, коли ласка, прогнозы на контрразвитие ситуации в Украине, коли улада станет демократичной, коли мы войдем у НАТО и коли у европейский звяз. Хоть некие ориентиры есть, пытается Михаил.
Вы знаете, для начала нам надо разобраться в... Что мы себе представляем? Знаете, есть такая фраза, что если мы не можем изменить мир, то нам надо измениться самим внутри. Если мы изменимся внутри, то мир станет лучше, чище и светлее. Сегодня главный вопрос, чтобы белорусы смогли, значит, как это когда-то говорил наш классик, людьми зваться. И пора людьми уже становиться. Вот когда мы начнем это делать... И начнем перестать, значит, считать, значит, что мы боремся, значит, лично за кого-то, отдельно взятого. Мы должны бороться друг за друга, сообща, вместе. Мы должны отбросить все эмоции, амбиции, личные какие-то претензии и, значит, объединиться вместе. Не может, значит, быть такого, чтобы Зенон Поздняк и Александр Казулин действовали разрозненно. Не говоря уже о Кевиче и всех остальных. Мы должны действовать только вместе. И не важно, кто будет президентом, а важно, как изменится ситуация в стране. Когда мы научимся быть демократичными сами, внутри демократической оппозиции, и когда мы начнем решать эти вопросы, тогда, значит, можно приходить к власти.
Наступное питание. Неяк Миленкевич назвал вас провокатором и усклав на вас отказность за выники разгону прихильников оппозиции. Иншие оппозиционеры, наоборот, вас подтримливают. Чому ж у оппозиции такие разные оценки вашего учинку?
Ну, вы знаете, каждый находится на том уровне сознания, на котором находится. И каждый оценивает, значит, эти действия сам по себе. Тот факт, что провокатор Казулин сидит в тюрьме, а борец за свободу Миленкевич находится на свободе и свободно ездит, значит, по Европе и получает премии, значит, ну, я не знаю, как это комментировать, значит, возможно, это что-то скажет.
Пытается Марина Азаронок. Господар Александр, накольки вам у колонии у полной меры поступает информация про то, что робится у Беларуси, у замежжи и у партии? И коли вам люди пишут некие новины, они приходят уже прогреженные цензурным воком?
Естественно, что все, что ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу делать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была махшимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал свободу, значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио свободы.
По-перше, выказываю свои спочувания в связи со смертью жонки Ирины Казулиной. Сегодня у 20 годин я и моя семья будем у Червоном костеле, каб отдать данину поваги этому мужному человеку. По-другое, переконавчо закликаю вас не голодать, а заховывать силы и здоровье для дальнейшей борьбы с диктаторским режимом у Беларуси. Вы реальный лидер, что вас боятся, навод, коли вы за дротом. У-третьих, хотелось бы ведать ваши планы на будущую. Что реально вы и ваши прихильники маете зробить? Бо на мой великий жаль, 25.02 вельми мало людей было на Кастрычевской площади. Наш народ молчить, ему обыяково усе, и это не может не выкликать сум. Особисто у меня это выкликает гнев и часом отчай.
Вы знаете, видимо, тюрьма завершила мое образование. То есть тюремные университеты окончательно завершили мое политическое образование. И раньше я не был политиком. Теперь я им стал, пройдя, значит, как бы через все горнило всех этих аспектов. Моя цель – служить своему народу и служить своей Беларуси. Для этого я не пожалею Ничего, в том числе своей жизни. І це не пусті слова, а це правда.
По-перше, прийміть щире спочування вашому гору. По-друге, хочу спитати, як ви лічите, коли ви окажетеся кончатково на волі? Чи будуєте певні плани на цей час? Зичу вам сили і мужності, удачливого льосу, пише Олександру Казуліну Дар'я.
Ви знаєте, я завжди готуюсь к худшому і рассчитываю на худшого. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен в еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Питається Олександра Казуліна Олесь. Шановний Олександр, що робиться з вашої партії? Нешто апошнім часом яна зникла з активного політичного життя. Гэта такая тактика альбо бездзейнасць ваших намеснікаў?
Ви знаєте, трудно мне говорить про партію, потому что есть вопрос морали и совести. Если лидер партии сидит в тюрьме, то вряд ли, значит, стоит наместникам заниматься решением личных вопросов. И, понимаете, даже как-то очень сложно сказать, значит, я не хочу назвать это предательством, хотя это очень похоже на это. Хотя как раз-то, когда лидер партии в тюрьме, то это должно объединять партию и членов партии. Точно так же, как многие вещи, значит, которые происходят в нашей стране, должны людей объединять, а не разъединять. К сожалению, часто у нас происходит все с точностью наоборот. И люди борются лично за себя, а не могут переступить через личное и служить общему, общему благу, общим интересам. И в этом, могу вам сказать, ну, самое главное, из-за чего страдают белорусы.
Пише Олесь, подтлумачься. Проблема в том, что за время своего ректорства Казулин успел отметиться. В первом году обеспечивал по приказу Лукашенко досрочное голосование среди студентов, исключал активистов молодежных оппозиционных организаций «Зубр» и «Молодый фронт», с гордостью носил портфель министра, которым одарил его президент. А потом, когда тот же самый президент отправил его в отставку с комментариями, а я Казулина на помойке нашел, очевидно, решил, что на этом фундаменте легко построить политическую карьеру. Это цитата с прессы.
Вы знаете, очень легко клеить ярлыки. Я всегда хотел бы советовать тем людям, которые это делают, все-таки пытаться, если они не имеют жизненного опыта, хотя бы как бы теоретически представить себя на том или ином месте, которое занимал данный человек, и посмотреть, что он делал. Более того, когда мне говорят, что я со свистом исключал студентов, зубровцев, молодофронтовцев и всех остальных, то пусть кто-нибудь из этих студентов, которых я исключил, об этом скажет. И скажет, что ко мне есть претензии. А Павел Северинец, который успешно окончил Белорусский государственный университет, и которого я очень уважаю, думаю, что является просто моим сегодня другом.
Глубокие спочувания с нагоды смерти вашей жонки. Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьмы приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди. но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. Свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Александр Владиславович, сегодня можно по ширости отказать на питание, имели ли вы перед минулыми выборами некие обещания и поддержку с боку уладных структур Москвы. Как вы оцениваете теперешние стосунки Москвы и Минску, накированные на створение так званой союзной державы? Цивели бы такие же перемовы, коли бы имели уладу у нашей державе?
Вы знаете, я думаю, что та ситуация, в которой я нахожусь, очень хорошо показала, значит, ну, какой рукой я являюсь, значит, и, значит, как ко мне кто относится. Поэтому выводы надо делать по факту и по тем действиям, которые есть. Я могу сказать, что совершенно очевидно, что мы должны иметь хорошие отношения как с Евросоюзом, как с Соединенными Штатами Америки, и, конечно же, обязательно с Россией. Без этого, значит, мы просто, значит, очень многое потеряем. И тот, кто это не понимает, он либо лицемерит, либо пытается, значит, сыграть на совершенно на невозможных вещах. Есть то, что ну, невозможно отбросить. Россия наш давний, значит, не просто сосед, но и брат, с которыми связаны, значит, многие, значит, граждане нашей страны узами и родственными, и кровными, и всем остальным. Плюс это один из основных наших экономических партнеров. Поэтому, конечно же, значит, сбрасывать со счетов России в отношении Беларуси никак нельзя. Но точно так же мы должны относиться и к Евросоюзу, который на равных и должен иметь такое же влияние, такой же спектр отношений, значит, как Россия с Беларусью, так и Беларусь к Евросоюзу. Вот когда мы это поймем и научимся правильно оценивать ситуацию, тогда все будет у нас в порядке.
Працяг онлайн-конференції з Олександром Казуліним неўзабаве. Але спярша пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Казулін звярнуўся да Лукашэнкі з просьбай даць месца для пахавання жонкі на ўсходніх альбо кальварыйскіх могілках. Тадэуш Кандрусевіч дазволіў адпяванне Ірыны Казулінай у чырвоным касцёле. Спачуванне сям'і Казуліных выказаў прэзідэнт ЗША. Намер прыехаць у Менск на пахаванне выказаў намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер. Ствараецца грамадская камісія па арганізацыі пахавання Ірыны Казулінай. Сухотны шпіталь у Наваельні, пацыенты якога месяц таму абвяшчалі галадоўку пратэсту супраць умоваў утрымання, абносяць высокім плотам. Выйсці ў мястэчка цяпер можна будзе толькі праз міліцэйскі пост. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў падаў у Генеральную пракуратуру Беларусі заяву, дзе просіць вызваліць Андрэя Кіма пад заклад. Заўтра ў Марійнай Горцы будзе пахаваны карэспандэнт газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Вячаслаў Ткач. Учора ён быў знойдзены павешаным у лесе пад Менскам.
А зараз працяг онлайн-конференції з Олександром Казуліним. Питання читає Сергій Навумчик.
До наступних президентських виборів ще далеко. Як ви лічите, ці можуть у Білорусі відбитися прогресивні зміни раніше? І калі так, так яким чином? Ці вірите ви у те, що люди, які сьогодні займають посади у державі, починаючи від начальників колоній і кінчаючи міністрами і прем'єром, можуть переодолити страх і не виконувати аморальні загади?
Ви знаєте, це, видимо, основний вопрос для всіх нас. Есть то, что не подчиняется декретам, указам или приказам. Это эволюционное развитие. Никто не может развить в течение времени. Понятно, что Лукашенко уже исчерпал многие свои возможности, и чем дольше он находится у власти, тем хуже ситуация лично для него. Я могу вам сказать, что когда-то, значит, я давал прогноз о том, что кончается эпоха диктаторов. Мы можем просто проследить их череду. Милошевич, Хусейн, Пиночет, Кастро, я думаю, что нетрудно догадаться, кто будет. И, конечно, от этого объективного процесса, именно от объективного процесса избавления, значит, от диктатуры, от диктатуры, значит, в цивилизованном мире, значит, никуда не деться. Многие не понимают, что это уже не земные законы, это уже космические законы. Меня могут кто-то сказать, значит, что Казули, значит, пытается, значит, руководствоваться какими-то теософскими или астрологическими моментами. Но это объективные законы нашей жизни. Поэтому совершенно очевидно, что перемены в Беларуси просто неизбежны. И вот то, что происходит сейчас, и то, что народу Беларуси, самой стране, нашей родной земле, досталось столько за это время неправедного, несправедливости, и столько выпало, значит, страданий, возможно, это как раз и есть то, что поможет белорусам прочувствовать каждой клеточкой своего существа, всеми фибрами своей души, насколько нужно ценить свободу. Свободу личности каждого индивидуума. И что именно свобода личности – это является залогом и фундамент будущего построения общества и будущего Беларуси. И, конечно же, мы тогда-то и сможем, видимо, значит, сделать то, чтобы создать такую ситуацию, когда больше никогда не повторится то, что происходит сегодня в Беларуси. От страха избавиться очень сложно. Но сегодня есть уже те моменты, когда уже смысла нету бояться, потому что уже терять становится все меньше и меньше. То, что происходит сегодня в стране, со всей очевидностью показывает, что социальное государство для народа завершилось в Беларуси. Последний, значит, штрих – это был отмена, значит, всех льгот. Причем это беспрецедентный шаг, значит, которого нету ни в одной стране мира. Это только Беларусь, это белорусский почерк. Поэтому я могу, значит, совершенно, значит, уверенно и авторитетно заявить о том, что перемены неизбежны. Время этих перемен очень близко. И вполне возможно, что они будут даже раньше, чем, значит, в 2011 году. Они уже начались. Вопрос только в том, значит, какой характер приобретут эти перемены. То ли они будут носить эволюционный характер, то ли они будут носить характер, значит, разрушения.
Поважаны Александр Владиславович, прымите мое спочуванне з нагоды смерти вашей жонки Ірыны. Як вы думаете, что стрымлівае миллионы незадовольных белорусов открыто повстать супраць диктатора? Ці только страх?
Вы знаете, я думаю, что не только страх. Значит, белорусы имеют очень большую историю. И эта история, к сожалению, впитана, значит, нашим генофондом. Когда лучшие сыны нашего отечества поднимались во весь рост, то их косили не глядя. Бывало, значит, до 80% населения, значит, вырезало на протяжении тысячелетней истории Беларуси. Поэтому на генном уровне, значит, вот это у нас сохранилось. И мы от этого никуда не денемся. Но вместе с тем у белорусов сохранилось то, что нет у других. Это чувство сострадания, чувство милосердия, человечности, помощи, значит, человеку, который в беде. У нас это просто сегодня, значит, вот эти бесценные моральные и духовные качества белорусов пытаются вытравить каленым железом. Но, знаете, это просто невозможно. Я могу вам сказать, что то, что сегодня происходит, это называется морально-нравственное разложение страны, причем осознанное. Это пострашнее любой человеческой болезни, это пострашнее любого человеческого греха. Поэтому, конечно, не только из-за страха, хотя страх, он парализует, он лишает наших людей принимать, значит, решения, которые идут от сердца. Решения принимаются головой. А когда решения принимаются головой, то они, как правило, в большинстве своих случаев бывают неправильными, потому что они носят прагматичный характер, а не характер души и совести и чести. Поэтому, конечно же, значит, огромное количество белорусов, я это просто могу вам сказать по количеству писем, которые приходят, значит, без подписи ко мне в колонию. Люди готовы, люди высказываются, значит, но их еще пока держит эта задавленная ситуация. Но когда они увидят тех, которые готовы жертвовать всем, жертвовать жизнью, значит, ради будущего всех нас. И когда они увидят, что эти люди, значит, не сгибаются и не сдаются, тогда, значит, и многие за этим потянутся, потому что очень важно, чтобы были примеры. Власть все делает, значит, с того, чтобы этих примеров не было. Но этих примеров будет все больше и больше. И чем дальше, тем от этого уже никуда не денешься. Поэтому белорусы уже начинают задумываться, значит, и задумываться всем. А это неизбежно приведет к переменам.
Поважанный Александр Владиславович, что бы вы хотели сказать с тем, кто не сдолел занять такую принциповую позицию, как вы, стал прислуживать уладам, але хотел бы вырваться с этого замкненного кола?
Вы знаете, я могу сказать, что мы никогда не опустимся до уровня мести или злобного отношения, значит, кому бы то ни было. Все являются гражданами нашей страны. Каждый находится на том уровне сознания, на котором находится. Мы просто будем помогать каждому преодолеть самих себя и помочь им вырваться и взять верх тому светлому началу, которое есть у каждого человека. Никто из нас не состоит абсолютно из тьмы или света. Мы все являемся совместным существованием всего этого в каждом из нас. Важно, что берет верх. И, конечно же, мы будем, значит, новая власть, значит, Беларуси, делать упор на светлое начало в каждом, а не ориентироваться на черное. Поэтому каждому будет предоставлена возможность себя реабилитировать и избавиться от своих заблуждений и ошибок, которые были. Конечно, явные преступники и тираны, значит, они будут наказаны, они должны быть наказаны. Но это будет все в строгом соответствии с законом. Не почему-то желанию, почему-то хотению, а именно по закону.
Як ви ставитеся до Мілінкевича сьогодні і в цілому до ОДС, і ваше бачення виніків Конгресу об'єднаних демократичних сил 2007 года, і нарешті, як треба відзначити 25 соковіка?
Я к Мілінкевичу относился, отношусь с уважением. Я считаю, что он порядочный, интеллигентный, хороший человек, но у него не хватает немного характера бойца. И понимаете, воин – это человек по духу. Это не от воспитания, это от того, что дано нам свыше. И, конечно же, значит, роль Мілінкевича должна быть очень высокой и очень большой. Но он должен понять, значит, что став лидером – это уже ответственность. И эта ответственность не в том, что ты, значит, занял какую-то должность, а это уже огромнейшая ответственность перед людьми, перед народом. И не надо возвеличиваться, значит, и пытаться, значит, быть выше кого-то. Наоборот, надо работать вместе. И сегодня, если Александр Владимирович готов чуть-чуть, понимаете, чуть-чуть подкорректировать свою позицию, то у нас будет очень много чего общего. Но совершенно очевидно, я уже об этом говорил, что нельзя отказываться, значит, от многих вещей, как нельзя отказаться от Рады БНР. Рада БНР, значит, это история наша, причем очень большая. И мы все политики, значит, должны склонить голову перед Радой БНР. Без решения вопросов, значит, с Радой БНР сегодня невозможно решать ни один вопрос. Более того, сегодня 90 лет Белорусской Народной Республики. Мы должны сказать, значит, совершенно четко, ясно и понятно, без БНР не было бы СССР, и без этого бы не было сегодняшней современной независимой Беларуси. Я думаю, что зов предков должен быть нам примером. И, конечно же, 90-летие БНР мы должны отметить со всей решительностью, но отметить с умной решительностью. И, конечно же, именно этот год должен стать годом объединения всех демократических сил, независимо, значит, от возраста, пола, расовых принадлежностей, убеждений и понятий. Мы все белорусы, нам это пора понять. Я еще раз могу сказать, что Казулин и Позняк не могут быть антиподами. Они могут быть разными личностями, как каждый из нас. Но они оба, значит, борются за свою страну и за Беларусь. И, конечно же, мы обязательно будем вместе.
Спочивание вам, Александр. Тримайтесь. Нехай будет соромно режиму Лукашенко перед детьми. Як ваше здоровье?
Ну, вы знаете, я думаю, что все прекрасно понимаете, что тюрьма – это не подарок. И что здоровье там, значит, никак не поправит. Но это уже, значит, та объективная реальность, от которой никуда не денешься. Я надеюсь, что, значит, осознанные жертвы, которые, значит, есть, значит, они, значит, понимаете, окупятся. Они окупятся, значит, тем, что, ну, есть истинное служение Отечеству. Себе нельзя думать, как ты служишь. Вот когда ты не служишь, а когда, значит, ты работаешь ради чего-то, значит, ради должности, карьеры, значит, рейтинга, значит, или славы, значит, тогда, значит, ты будешь думать обо всем, чем угодно, кроме служения. А человек, служащий Отечеству, о себе забывает.
Про что вы размовляли с Огнистиковым, начальником колонии, коли ехали у Минск?
Когда мы ехали, мы спали. За рулем был водитель, значит, а мы это самое на протяжении часов просто спали.
Александр, ну и на закончении, звичайно, мы пытаемся у людей, удельников, что бы они хотели пожидать слухачам свободы и наведникам в сайту. Тут ситуация отворотная. Все ожидают вам вытримки, выказывают спочивание. Але, может быть, вы нечто хотели бы в завершении сказать для слухачов свободы и наведников нашего сайта?
Вы знаете, я могу сказать, что очень трудно вот выразить то, что ты чувствуешь. Очень трудно, значит, вот передать, значит, то, что у тебя есть в сердце. Я могу сказать, что вот мое сердце вмещает вот всех, значит, кто есть. И люди, которые звонят на свободу, они звонят ведь не ради чего-то, они звонят по зову сердца. И вот это их душевность, именно душевность, щирость, вот это, значит, наполняет мое, ну, честно говоря, разорванное сердце, израненную душу, значит, вот тем бальзамом живительным, который позволяет мне не только быть сильным, а позволяет, значит, быть несгибаемым, позволяет быть тем, с чем не может справиться никто. Я хочу просто каждому, значит, кто, значит, звонит на свободу, пожелайте, чтобы мы всегда понимали, что мы белорусы, мы люди, мы человеки, мы никогда не были и не будем рабами.
На питання навідника у нашого сайту відказував былий кандидат у президенти Олександр Казулін. Ён вийшов на волю на час поховання своєї жінки Ірини Казуліни. Цалкам ягоны адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.